Глава 7. Соболевский влезает в разборки высшего уровня. Место действия. Штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия. 10-й день кризиса. Вернувшись в штаб-квартиру после содержательной беседы с лидером радикального крыла СРС, перед смертью сообщившим мне очень важные факты, я подумал, что опоздал делиться своими открытиями, и заговор уже перешел в решающую фазу. А что мне еще оставалось думать, особенно после активного появления заговорщиков на термитнике, когда я увидел царящий в штаб-квартире хаос и бестолково носящихся во всех направлениях сотрудников? В ситуационные и просмотровые залы стояли целые очереди. Хорошо хоть никто не стрелял. Я решил заползти в какую-нибудь нору и попытаться связаться с Морганом, чтобы узнать, чья клика берет верх. Но вскоре выяснилось, что я ошибся, и причиной переполоха послужило приятное известие. Все-таки иногда моя паранойя начинает досаждать. Дело было в том, что мы засекли магистра. Точнее, он сам себя проявил и первым вышел на связь с нами. В помещениях группы анализа, куда я отправился в первую очередь, в гордом одиночестве сидел Джек Морган, который ввел меня в курс дела. Около 2 часов назад магистр вышел на контакт по одному из номеров общественной приемной штаб-квартиры через цифровую систему связи, сообщения в которой посылаются в виде микросекундных электромагнитных импульсов. Подобные сообщения можно рассматривать с любой скоростью воспроизведения, и мы сумели замедлить ее настолько, что фактически общались с магистром в режиме реального времени, тотчас же получая и расшифровывая его ответы. Конечно, о режиме реального времени можно говорить только применительно к гвардейцам. Магистру в своем временном потоке ожидать наших ответов приходилось по несколько часов. Но так ему и надо. В своем первом послании он в псевдочеловеческом обличье, знакомом нам после библостероида, стоял на фоне застывшей толпы людей и сообщал, что заложил несколько телеуправляемых бомб, способных за несколько секунд уничтожить целый город. Для большей достоверности он даже продемонстрировал нам дистанционный детонатор. Избрав обычную тактику террористов и угрожая взрывом, магистр требовал предоставить ему. Угадайте с 3 раз, что ему понадобилось? Всего лишь действующий независимый гвардейский терминал, с тем, чтобы совершить один прыжок по известным только ему координатам. В противном случае он активизирует бомбы. Как только наши доморощенные гении допетрили, что имеет место отнюдь не розыгрыш, они перевели связь на спецканал и локализовали источник. Сигнал исходил с Нью-Таити, планеты Здравницы Лиги. Однако определение координат в таких ситуациях действовало с допуском в добрую 100 километров ввиду ограниченного времени передачи, и выслать группу захвата не было никакой возможности. Контактёры приняли решение по возможности затянуть диалог, добившись от магистра еще нескольких сигналов, параллельно пытаясь более точно определить местонахождение абонента. Наши ученые-братья, как известно, всегда горою стоящая за мирное решение конфликта, пожелала вступить с магистром в беседу, воспользовавшись, как они сказали, последней возможностью навести мосты через пропасть, разделяющую наши народы. На что им было получено соответствующее разрешение, потому как опергруппе было абсолютно неважно, с кем и о чем магистр будет болтать в ближайшее время, лишь бы болтал он подольше, а ученые – известные мастера в затягивании любых бесед, пусть даже на самые банальные темы. Отправленный ими ответ имел примерно следующее содержание. «Мы, группа представителей человечества, приветствуем от имени всего человечества уникального представителя вашей расы и готовы обсудить с вами вечные ценности обоих народов, а также любые частные вопросы во имя ликвидации пропасти непонимания», вырытой силами наших менее интеллектуальных и дальновидных коллег. Предлагаем прибыть в более удобное для связи место для поддержания более тесного контакта. На мой взгляд, полный бред. «К черту ваше человечество!» – ответил магистр. вместе с его ценностями, частными вопросами и лошадью, на которой они все приехали. Единственное, что я готов обсудить с вами, так это условия их немедленной капитуляции, после которой человечество должно в спешном порядке совершить массовое самоубийство, и в галактике останется только одна раса, в лице ее единственного уникального представителя. Никаких более тесных контактов поддерживать не собираюсь. Где терминал? «Видите ли», – сказали наши ученые, – «дело в том, что процесс настройки и программирования терминала для броска через ноль пространства достаточно сложен, и мы хотели бы, чтобы вы сообщили нам координаты того места, куда намереваетесь направиться, чтобы избежать несчастных случаев, способных произойти ввиду вашей неосторожности либо некомпетентности. Считайте это жестом доброй воли с нашей стороны, способным убедить вас в чистоте наших намерений. К слову, вышеупомянутым несчастным случаем мы были бы только рады. В порочном мозгу Моргана уже возникла идея подсунуть парню настроенный терминал, конечной точкой броска которого будет ядро сверхновой звезды, из которого даже с феноменальными способностями магистра выбраться довольно затруднительно. К сожалению, теория, из которой следовало, что телепорт является продуктом нашей собственной прошлой жизнедеятельности, еще не завладела умами большинства гвардейцев, и идея была признана слишком рискованной ввиду того, что если создателями телепорта являются все-таки магистры, то нынешний единственный их представитель легко сможет заметить подвох и произвести перенастройку. Морган вопил еще что-то насчет сверхосторожности, но ему напомнили, что плата за подобную ошибку может быть слишком велика, включая и безопасность человечества в целом. Иными словами, как это часто происходит со светлыми идеями, находящими признание лишь тогда, когда в них уже отпадает всякая необходимость, мысль зарубили на корню. Магистр ответил, что с программированием он справится и сам, и еще раз потребовал быстрее предоставить ему терминал, в противном случае грозя активировать одну из бомб. Поскольку дипломатический подход не оправдал возлагаемых на него надежд, инициативу разговора перехватил капитан Блейн. «Видишь ли, приятель», – сказал он, – «дело в том, что терминалы телепорта рассчитаны на людей и имплантированы напрямую в тело, что делает весьма нелегким делом извлечение свободного терминала и передачу его требователю. Не может ли магистр немного подождать, находясь на связи?» На что тот заявил, что ему известно о наличии в гвардии мобильных терминалов для одноразовых переходов, используемых, например, при эвакуации граждан или срочной доставке больных из труднодоступных для любых видов транспорта участков в ближайшее отделение лечебных заведений. И как раз именно такой терминал ему и требуется. Если в ближайшее время он не получит от нас требуемого предмета, он намерен активировать одну из бомб и напрочь уничтожить островок под названием Тортуга. А потом рванут и две оставшиеся бомбы. В отличие от прямолинейных Зименной Харди, бывший университетский профессор Блейн был мастером блефа. «Валяй, приятель», – сказал он. «Мы еще не успели оповестить об этом контакте Совет Лиги и ВКС, так что кроме нас никто о нем не знает и не сможет обвинить гвардию в некомпетентном ведении переговоров. А в ответ мы сбросим на окружающую тебя действительность парочку-другую кумулятивных термоядерных зарядов, что, согласись, для тебя будет не более приятно, чем для нас. Аминь и конец связи». «Подождите», – образно выражаясь, завопил слегка припухший магистр. «Я готов дать вам немного времени на подготовку». «Так бы сразу», – добродушно согласился Блейн. План действий был примерно таков. Первое. За выигранное Блейном время в сумеречной зоне подготавливается группа захвата. Ее участники получают инъекцию темпуса и краткий инструктаж по применению усовершенствованной импульсной винтовки. Второе. Для получения терминала магистру придется предоставить в наше распоряжение собственные координаты. Морган бился головой о находящиеся поблизости стены, пытаясь уговорить Блейна отправить по ним нейтронную бомбу, но его опять никто не послушал. «Нет пророка в своем отечестве», – гласит старая поговорка. А старые поговорки никогда не врут. Третье. На настройку прибора под собственные параметры и программирование конечной точки выброса у магистра должно уйти какое-то время, за которое вслед за терминалом успеет отправиться боевая группа, дабы произвести арест данного индивидуума, если подобное вообще возможно, или ликвидировать его, что устроило бы вообще всех, за исключением только самого магистра и группы либерально настроенных ученых. Четвертое. Если группа захвата не успеет на место встречи и магистру удастся опередить их и уйти через ноль, то Вельзевул все равно отслеживает все перемещения терминалов. И группа захвата отправится следом за магистром, куда бы он ни нырнул. Задним числом у меня возникли определенные опасения по поводу способностей Вела. Грисому как минимум пару лет удавалось водить его за нос и заставлять закрывать глаза на собственные телодвижения. Пятое. Некоторыми лицами высказывались опасения, что с терминала магистра может быть занесен вирус, способный вывести нашего Искина из строя и свести на нет все попытки отправиться следом. Надо сказать, что опасения были отметены в сторону содержащим потрясающую долю непоследовательности заявлением, что телепорт является нашим детищем, и магистры ни бельмеса не смыслят в вопросах программирования и виртуального саботажа. Кроме того, сказали сторонники данного варианта, риск достаточно мал, а допустить новые потери среди гражданского населения мы не имеем права. Шестое. Но любой полководец с любой планеты и из любого времени способен аргументированно подтвердить вам теорию, согласно которой еще ни один детально разработанный план не давал положительного результата из-за постоянно вмешивающегося в историю случайного фактора. И чем сложнее план, тем больше у него шансов провалиться в самом начале. И в данном конкретном варианте случай, смешавший все карты, имел лицо сержанта, возглавляющего группу ликвидации. В толпе людей, стоящих позади и создающих для магистра общий фон, совершенно неожиданно возникло движение, абсолютно невозможное в данном темпоральном потоке. И на сцену событий выпрыгнул отправленный в свободный поиск Рейден. Да еще как выпрыгнул! Находясь под воздействием темпуса и двигаясь наравне с магистром, он выскочил из ниоткуда и шмальнул в парня из импульсной винтовки. Выстрелом магистра отбросило в сторону, вне поля зрения камеры, и выбило у него из руки детонатор. Рейден зловеще ухмыльнулся прямо в объектив и последовал за магистром. В это время наша аппаратура засекла координаты и передатчика, и Рейдена с точностью до 20 метров, и группа поддержки отправилась на помощь сержанту Торренсу. На все, включая введение добровольцам препарата, ушло менее 4 минут, так что по прибытии парни не обнаружили даже следов схватки, исключая лишь бесполезный теперь передатчик и неактивированный детонатор, который со всей осторожностью был выведен из локального пространства планеты. Тотчас же гвардия вступила в контакт с правительством Нью-Таити, наплетя какой-то стандартной чуши о секретной операции по обезвреживанию группы террористов, и добилась введения на планете чрезвычайного положения, подразумевающего карантин всех космопортов и усиленные наряды местной полиции. Однако принятые меры оказались не слишком оперативными для временного потока магистра. Спустя 20 минут после возвращения группы захвата, когда переговоры с президентом Маканаки находились в своей завершающей стадии, мы получили еще одну весточку от магистра, правда, на этот раз косвенного характера. Магистр ворвался на территорию федерального космопорта еще до введения карантина, вырезал человек 20 из случайно подвернувшегося под руку персонала, миновал охрану, проник на посадочное поле и угнал гиперпространственный катер, стартовав с перегрузками в 25G, чем свел на нет все попытки орбитальной обороны его торпедировать. Никакому человеку подобные перегрузки и не снились, поэтому вояки не слишком пытались его сбивать, предположив, что имеют дело с обычным сбоем автоматики на борту. Но на воображаемом хвосте магистра, дыша в воображаемый затылок, висел вполне реальный Рейден. Использовав свои полномочия по допуску АТ-5, он реквизировал небольшой крейсер класса «Траппер», принадлежавший местным силам самообороны, и отправился следом. Поддерживать связь с находящимися в гипере кораблями невозможно ввиду нелинейного искривления пространства, так что на этом поток данных обрывался, а всем оставалось лишь ждать и строить догадки относительно исхода погони. Чем Джек и занимался, когда в штаб-квартиру заявился ваш покорный слуга. Выслушав краткий отчет о проделанной работе, я закурил пятую подряд сигарету, залив предварительно в глотку около галлона томатного сока, чтобы не так першило в горле, и глубокомысленно затянулся. «Значит, ни у кого из вас, гении, нет ни малейшего представления о том, куда они могли отправиться?»
«Большой привет», –
мрачно сказал Джек.
«Как будто ты не знаешь, что невозможно отслеживать ушедшие в гипер корабли».
«Знаю, но меня, говоря по правде, больше интересует не магистр, а Рейден». Джек демонстративно закатил глаза и страдальчески простонал.
«И что с Рейденом?»
«Откуда Рейден взялся на Нью-Таити?»
«Пути Рейдена»,
– попытался отбояриться он. «Неисповедимы», – отрезал я. Фраза уже успела навязнуть в зубах. «И никого никогда не интересует, откуда Рейден взялся, что он знает, и каким образом делает то, что он делает».
«Меня интересует», – сказал Джек. «Но он ничего никогда не рассказывает. Стоит завести с ним речь об исследовании его феномена, он сразу же превращается в глухонемого идиота и делает вид, что не понимает, о чем речь».
«Надо было настоять».
«Настоять?»
– возмутился Джек.
«Ты вообще соображаешь, о ком мы сейчас разговариваем? Кто когда мог настоять хоть на чем-то, имея дело с Рейденом? Он мягок, обходителен и скользок, как намыленный уголь».
«Но он знает о магистре на порядок больше, чем мы все вместе взятые. Интересно, откуда бы? Он часом не интуит?»
«Без комментариев».
«Или телепат?»
«Знаешь что, Макс?»
– вкрадчиво проговорил Джек.
«А не пошел бы ты в баню? И без твоих загадок голова идет кругом».
Я кивнул и заткнулся. В конце концов, всем известна присущая Рейдену таинственность. Дальше события развивались еще стремительнее. Не успели мы сместиться с темы магистра и Рейдена в сторону моих последних открытий по поводу внутреннего заговора, как появилась новая информация от сладкой парочки. Крейсер Рейдена, взятый им на прокат у правительства Нью-Таити, на мгновение вынырнул из гиперпространства и снова ушел в него столь стремительно, что мы не успели локализовать его местонахождение и вычислить хотя бы примерный маршрут. Это был очень рискованный маневр. Малейшее несоблюдение скоростного режима чревато самыми печальными последствиями. Корабль либо выйдет в линейное пространство на субсветовой скорости, что грозит немалыми разрушениями не только кораблю, но и всему, что окажется у него на пути, либо же просто в лепешку расшибется при возвращении в гипер. Рейден рискнул. Он вообще был рисковым парнем. Времени, проведенного им в линейном пространстве и исчисляющегося десятыми долями секунды, оказалось достаточно, чтобы отправить в штаб-квартиру лаконичное послание, бесценное с практической точки зрения, если, конечно, сержант Торренс внезапно не пострадал от вспыхнувшей в тяжелой форме шизофрении. Текст сообщения был краток. «Магистр идет в точку X. Следуют координаты для пространственного прыжка. Прослежу, чтобы мальчик не сбился с курса. Будьте там». Сообщение спровоцировало короткую, но бурную дискуссию, подвергающую сомнению достоверность полученных от Рейдена сведений. Всех интересовали методы, с помощью которых Рейден добывает столь горячую информацию. Уж не стал ли наш доблестный сержант Торренс телепатом, способным прочитать мысли магистра даже в гипере? Потом на дискуссию плюнули с легкой руки капитана Блейна, который вполне резонно заявил, что в нашем отчаянном положении необходимо использовать по максимуму все имеющиеся в распоряжении возможности и не мудрствовать попусту насчет достоверности источников информации. К тому же никто не мог вспомнить случая, чтобы Рейден когда-нибудь ошибался. Присланные им координаты находились далеко за окраиной, вне района исследованного космоса, и, по нашим данным,
Никаких планет или астероидов там быть не должно, так что опять возникли сомнения, для разрешения которых в названную Рейденом точку был выслан разведывательный зонд, произведший космографическую съемку местности. Результаты повергли в шок. Артефактов магистров такого размера мы еще не находили. Самым большим до этого был полый внутри астероид 3 километров в диаметре, предположительно используемый как космическая лаборатория. Сегодняшняя же наша находка достигала 15 километров в длину и имела форму молотка. Съемки и замеры показали, и что сделан молот, как его сразу же окрестили, из неизвестного нам сплава и абсолютно лишен энергетической активности. Однако нами овладело предчувствие, что, как и подавляющее большинство артефактов магистров, этот прекрасно функционирует, если знать, как с ним обращаться. Вполне возможно, что артефакт является оружием, обладающим большой разрушительной силой. Магистр, по нашим предположениям, не должен был там объявиться по крайней мере в течение ближайших 4 часов, а сам по себе он вряд ли мог представлять опасность при соблюдении должных мер предосторожности, естественно. Так что мы решили выслать Рейдену подкрепление и разобраться с парнем на месте, прежде чем подвергать артефакт массированному ядерному удару. Согласовывать свои действия с Лигой было не обязательно, так как ожидаемые события должны были происходить вне ее территории, но для очистки совести полковник связался с Советом и поставил его в известность, получив добро на проведение операции. Конечно, Лига предпочла бы использовать ВКС, но их ближайший корабль находился в 18 дня пути оттуда и просто не смог бы подоспеть к месту событий достаточно быстро. Мы питали надежду, что сможем управиться с магистром при помощи импульсных винтовок и Рейдена, причем большие надежды возлагались на последнего. Прибегать к крайним мерам не хотелось, поскольку у нас не было полной уверенности в действенности бомбовых ударов. Магистр был ушлым типом, и чтобы поверить в его кончину, необходимо было видеть ее собственными глазами, а затем кремировать труп и развеять его в атмосферах 10 разных планет. Начался набор добровольцев. Группу захвата, работавшую на Нью-Таити, к нынешнему делу и близко не подпустили, несмотря на горячее желание ребят поучаствовать в нем. Они только недавно вышли из-под воздействия Темпуса, и совокупная потеря времени от повторного введения препарата могла убить любого из них, либо во время проведения самой операции, либо после нее. Точных данных на этот счет у нас не было, так как эксперты еще недосконально изучили последствия воздействия Темпуса на организм. Поэтому мы решили не рисковать. Ваш покорный слуга тут же воспользовался случаем и предложил собственную кандидатуру, которая была немедленно принята. Ветераны Библостероида представляли, какими способностями обладает магистр в своем времени, и им было отдано явное предпочтение. Наверное, Блейн руководствовался именно этими соображениями, когда включал в число участников моего приятеля Джека, заявившего, что война с чужими инопланетными элементами не может являться чисто силовой, и доминирующую роль будет играть противостояние разумов. Его и Мартина, который не мог оставить своего непосредственного начальника в столь тяжелый момент, без колебаний внесли в список. Пара ребят была забракована по разным причинам, включая и легкие простудные недомогания. Шот Акаги, которого я увидел бы в группе с превеликим удовольствием, еще недостаточно восстановился после схватки с Сато и его телохранителем. Бешеный пес продолжал валяться в госпитале после Библа, а участие незнакомых ситуаций и непосредственно с магистром людей было нежелательным. Птавров, разумеется, решили не трогать. В конце концов, еще 3 членами группы стали Альварес, что было неплохо, а также туповатый, зато очень дисциплинированный рядовой Стоун. Как сказал Джек, он уравновешивал присутствие аналитиков и сводил совокупный интеллектуальный коэффициент группы до уровня среднего оперативника. И отменный знаток боевых искусств Ахмед Ибн Зураб по прозвищу Кобра. Нас проинструктировали, проверили, вакцинировали, благословили, послали к черту, заставили плевать через плечо и держаться за пуговицы,
и мы отправились.